Здравствуйте, сегодня вторник, 29 августа. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. В Украине отмечается День памяти погибших защитников независимости украинского государства. Сооснователь расследовательской группы CIT Руслан Левиев и журналист Майкл Наки заочно приговорены в России к 11 годам колонии по обвинению в так называемых фейках про российскую армию. В Финляндии задержан российский ультранационалист Ян Петровский, который в Украине обвиняется в военных преступлениях. Также сегодня...
Все возмутились, то есть почему Юпитеру можно, а Баку нельзя, да? Соответственно, ну, как моральный компас, которым называли нашего премьер-министра, она была хороша еще некоторое время, да, и... А здесь выяснились такие обстоятельства, что полнейшее лицемерие, да?
Политический скандал в Эстонии. Как выяснили журналисты, муж премьера Каи Каллас занимается бизнесом в России, несмотря на войну в Украине.
Щороку 29 серпня ми вшановуємо пам'ять.
Ежегодно 29 августа мы чтим память украинцев и украинок, отдавших жизнь, защищая наше государство, защищая нашу независимость, независимость Украины. Они защищали свободу для всех наших людей, целостность Украины и право Украины быть в ряду свободных наций. Слова всегда меньше, чем то, что мы чувствуем. И пусть слезы, которые будут сегодня, пусть молчание, которое сегодня будет звучать громче, чем любые слова, пусть наше уважение, абсолютно искреннее, покажет всем, что мы чувствуем на самом деле и насколько мы благодарны всем нашим защитникам и защитницам, чья жизнь стала жизнью Украины.
Життя стало життям Украины.
Это был фрагмент сегодняшнего выступления президента Украины Владимира Зеленского перед семьями украинских военнослужащих, погибших, защищая свободу и независимость своей страны. Погибших, если можно так выразиться, героев России чтят совсем по-другому. Вторые сутки продолжается игра в кошки-мышки, связанная с похоронами Евгения Пригожина и его приближенных, погибших в авиакатастрофе на прошлой неделе. Журналисты вынуждены дежурить у Серафимовского, Северного и даже Волковского кладбищ Петербурга. Охрана их отгоняет, запрещает видео и фотосъемку, заявляя, что там проходит частное мероприятие. Более или менее с уверенностью можно говорить о том, что сегодня днем на Северном кладбище был похоронен топ-менеджер принадлежавших Пригожину бизнес-структур Валерий Чекалин. Возможно, когда вы слушаете этот выпуск «Времени свободы», какая-то подтвержденная информация по поводу похорон Пригожина уже появилась, но то, что власти попытались сделать эти похороны как можно более секретными и обнародовать их место в самый последний момент, довольно очевидно. К примеру, появляются сообщения о подложных лафетах, на которых были установлены гробы, кто-то пустил слух, что прощание с Пригожиным проходило в манеже кадетского корпуса в Петербурге, но когда журналисты наконец смогли туда пройти, никаких следов прощания там не было. Война в Украине тем временем продолжается, вооруженные силы Украины усилили давление на российские позиции на южном направлении в Запорожской области, российская армия пытается атаковать на востоке Украины. Регулярно сообщающих о ходе боевых действий в Украине основателя расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслана Левиева и журналиста Майкла Наки Басманный суд Москвы приговорил сегодня заочно к 11 годам лишения свободы каждого по делу о так называемых фейках про российскую армию. Обвинение требовало для обоих 13 лет колонии. Дело было возбуждено еще в марте прошлого года. Наки и Левиев уже давно в России иностранные агенты, а расследовательская группа Conflict Intelligence Team – нежелательная организация. Собственный приговор Майкл Наки и Руслан Левиев обсуждали сегодня утром в эфире YouTube-канала «Майкл Наки». При этом Левиев отметил, что материалы уголовного дела против него охватывают его заявления и публикации за первые 9 дней полномасштабной российской агрессии против Украины. Сегодня уже 552-й день войны.
Мы с тобой первые в истории организованная группа по 207.3. Наверняка там что-то добавили и наши вторые эпизоды, но именно исключительно, то есть у нас же с тобой почти все части этой статьи, и мы с тобой типа преступный синдикат, вот первый в истории России, который дискредитировал российскую армию по предварительному сговору и в составе, так сказать, организованной группы. Поэтому у нас такой срок типа в два раза больше.
У меня там две уголовки по двум моментам. Это то, что сводка за девятый день, где вот про Чернобыль, Ржелес и прочее.
Самых непосмотренных сводок, если что. На ней 230 тысяч просмотров.
Вот. И второе, это мой комментарий в эфире «Популярной политики» про удар по Мариуполю, по театру. Ну, учитывая, что они досмотрели только до девятого дня, а мы уже на 550, втором дне, я думаю, у них там материалов, в принципе, хватит на несколько моих жизней, на твоих жизней тоже, чтобы еще там повозбуждать уголовки и приговорить нас...
Шиммер, так сказать.
Да.
Да, у нас вообще с Русланом супер странное дело. Мало того, что это первое дело в составе группы, мало того, что там вот как-то странно они начали пришивать со вторыми делами совмещать, и на Руслана дополнительно завели, и на меня, и куда-то его туда пришили, при том, что там мы уже не в составе организованной группы. Ну, то есть это какой-то даже по процессуальным меркам нелепость. Но есть еще один прикол. Мы с Русланом должны были получить наши приговоры, типа, ну, еще там месяц назад. Но внезапно судья, которая вела дело, просто снялась с процесса и передала это новой, и там все заново. И теперь нас с Русланом судит судья, которая отправила Карамурзу в СИЗО, и которая находится под санкциями. Ну, то есть это судья, которая находится под санкциями. То есть, судя по всему, наше дело передали судье, который вот прям точно не соскочит, типа, чтобы не было как с прошлой. В общем, какое-то очень оно у нас загадочное с тобой.
И меня еще удивило, что одновременно с новостью, что нам запросили 13 лет колонии, пришла по мне новость, что меня в итоге оштрафовали за отсутствие плашки, ну, про иноагента. И всех штрафуют почему-то на 30 тысяч, а меня аж на 45 тысяч.
45 – это рекорд. Не, у меня тоже был на 30, надо же. Блин, да. Вот смотрите, с этими нашими приговорами, конечно, из всех, кто не... Ну, опять же, мы шутки шутим, да, надо понимать, что есть люди, которые реально по 207 сидят. И это не особо, что называется, смешно. Но вот, несмотря на то, что мы с Русланом лидируем в зачете тех, кто уехал, вот, по сроку и по всему остальному, Руслана мне обогнать никак невозможно абсолютно. У него и нежелательная организация, и почему-то штрафы ему по 45 дают. В общем, какая-то дикая несправедливость. Ну, не знаю, что мне надо такое выпустить, чтобы как-то и на меня что-нибудь завели, наверное, стать каким-то террористом.
Это был диалог Майкла Наки и Руслана Левиева в сегодняшнем утреннем эфире YouTube-канала «Майкл Наки». Напомню, что Левиев и Наки заочно приговорены к 11 годам колонии по делу о так называемых фейках про российскую армию. В Финляндии, как теперь выяснилось, уже месяц назад был задержан гражданин России Ян Петровский, известный как участник воюющего в Украине националистического вооруженного формирования «Русич». У Петровского в нем был позывной «Славян». Еще с 2014 года украинские власти обвиняют Петровского в военных преступлениях, в том числе в пытках и в убийствах пленных в Донецкой и Луганской областях Украины. В пятницу, 25 августа, подразделение «Русич» заявила, что прекращает выполнение любых боевых задач, пока ситуация со «Славяном» не решится в нужную нам сторону. Это цитата, и под нужной нам стороной имеется в виду выдача Яна Петровского России. Вот какие подробности рассказывает корреспондент телеканала «Настоящее время» в Хельсинки Андрей Шилов.
Опубликовано много фотографий этого длинноволосого блондина. В телеграм-канале Русича человек упоминается как «Славян». Дальше было так. «Славян», он же Петровский, меняет в России имя и фамилию. И отныне зовется Воислав Торден. В 2023 году его жена получает разрешение на учебу в Финляндии. И его, как члена семьи студентки, тоже пускают в страну и дают вид на жительство. Воислав Торден въезжает в Финляндию, а 20 июля сего года его задерживают не на въезде, а на выезде в аэропорту Хельсинки перед вылетом в Ниццу. Судя по сообщениям финского канала Юля, пограничники буквально сверили фотографии в паспорте и в стоп-листах и выяснили, что у Тордена и у Петровского одно и то же лицо. Его помещают в центр временного размещения, то есть туда, где живут, например, запросившие убежище россияне, уехавшие из страны из-за войны. 23 августа его переводят в тюрьму в связи с запросом украинской стороны об экстрадиции. 25 августа проходит суд. Торден говорит, что хотел бы запросить убежище в Финляндии, на что судья замечает, к сожалению или к счастью, по финскому законодательству это невозможно и продлевает срок задержания. 25 же числа подразделение «Русич» заявляет в Телеграме, что прекращает выполнение любых боевых задач, цитата, «пока ситуация со славянам не решится в нужную нам сторону выдача России». Конец цитаты. Спустя два дня, 27-го, в воскресенье, в телеграм-канале «Русича» опубликован призыв к сторонникам, цитата, «спасибо всем, не пишите больше угрозы послу РФ Финляндии. Они включились в работу». Конец цитаты. Российские дипломаты подтверждают, что включились в работу, отметив, что только 23 августа им стало известно, что Торден – это бывший Петровский. Мы имеем распутанный клубок с именами, но запутанный судебный кейс. Будут ли финны наказывать его за нарушение иммиграционного законодательства или отдадут? А если отдадут, то кому? России, как россиянина, или Украине, как обвиняемого в преступлениях?
Из Хельсинки передавал собственный корреспондент телеканала «Настоящее время» Андрей Шилов. Директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский, который внимательно следит за деятельностью ультранационалистов в России, отмечает, что отряд «Русич», чьи бойцы проповедуют откровенно нацистскую идеологию, этого не скрывают, сейчас официально входит в состав вооруженных сил России. Тем не менее, отряд посчитал возможным приостановить, если можно так выразиться, свое участие в боевых действиях в Украине в случае, если российские власти не вступятся достаточно активно за Яна Петровского. Вот что говорит Александр Верховский.
Их там действительно очень немного, да, он был одним из ключевых людей, безусловно. Ну, я так понимаю, что еще важно было, что он такую связь с Европой олицетворяет. Важная особенность Русича, что это в 2014 году было, конечно, такое добровольческое, партизанское, я бы сказал, формирование, которых было много тогда на театре военных действий, но потом ведь эта вольница прекратилась. И, в частности, Русич, люди, которые там были, они все стали на службе, и они вот теперь просто часть российских вооруженных сил, собственно, давно. Важно в этой истории то, что они сохраняют вот эту идеологическую идентичность, находясь в составе вооруженных сил Российской Федерации, что необычно. Потому что, конечно, много идейных людей самого разного толка воюют в вооруженных силах российских. Они воюют, как обычные военнослужащие. Могут быть там у нас, как известно, региональные какие-то батальоны, могут быть батальоны специального такого типа, не знаю, как из фанатов, вот, скажем, сформировали. А Русич является идеологическим объединением. Наверное, он практически один такой. Отряд Русич, он славился жестокостью такой, причем именно декларативной. Люди писали, что вот мы должны применять пытки к пленным, что тут нет как бы места каким-то сантиментам, и вообще это, наоборот, правильное вообще обращение с врагами. Но они такие вот брутальность свою культивировали и, очевидно, практиковали. Петровский человек, видимо, довольно экзотического поведения. Он, как известно, жил какое-то время в Норвегии, потом он там его оттуда выслали за слишком активную дружбу с местными неонацистами. И ничего страшного с ним от этого не случилось, выслали. И вот теперь он уже вроде бы, видимо, не служит в Русичи, но до недавнего времени служил. А дальше вот последние события, конечно, совершенно загадочные. То, что месяц назад, как выяснилось, он был задержан в Финляндии, ставит, ну, как минимум два вопроса. Во-первых, как он туда попал? И, во-вторых, зачем? Ну, он, наверное, не думал, что он совершал какое бы то ни было преступление. Он воюющий солдат, подумаешь, как бы. Но тем более странно ехать на территорию Финляндии, страны теперь вот даже члена НАТО. Ну, это странный поступок. Что он, собственно, хотел сделать? Может, у него была какая-то непонятная нам необходимость? Не знаю, это невозможно понять. Тем не менее, сама идея, что можно предъявить претензии в их случае МИДу, в Пригожинском случае там еще кому-то, сразу группе товарищей. Это, конечно, внушает, наверное, подозрение с точки зрения сохранения контроля. Но другое дело, что Русич – это не Вагнер. Вагнер – это тысячи вооруженных людей с тяжелой техникой, а Русич – это небольшой отряд. Поэтому это скорее такой косплей. Я когда это прочел, я, конечно, ужасно удивился, потому что вообще-то они военнослужащие. Что значит они перестанут? Они обиделись на МИД и поэтому написали своему военному начальству, что они, пожалуй, пойдут. Ну, так не очень может быть. То есть, может быть, из, не знаю, почтения к их заслугам и, наверное, в надежде их отмороженность как-то использовать в дальнейшем, им это спустят с рук и отправят их в отпуск, там, ну, потому что какие-то пересменки же на фронте есть, не все же вечно на передовой сидят. То есть, можно компромиссно решить этот вопрос, но вообще-то это абсолютно ненормальное поведение.
Это был директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Опросы показывают, что подавляющее большинство штатов главная тема экономики и инфляции, но аборты очень часто на втором месте.
Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 29 августа. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В течение нескольких дней Грузия следила за судьбой 6 граждан Украины, освободившихся из тюрьмы в Российской Федерации, затем выехавших из России, но застрявших на российско-грузинской границе из-за отказа грузинских пограничников впустить их в страну. Наконец, украинцев в Грузию все-таки пропустили, но и этот эпизод подчеркнул, скажем так, недопонимание, существующее в отношениях между Тбилиси и Киевом. Из Грузии передает наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
Министерство иностранных дел Грузии после довольно долгого молчания сообщило, наконец, что грузинская сторона все-таки приняла решение впустить в страну 6 граждан Украины, находившихся в так называемой буферной зоне на северо-осетинском участке российско-грузинской границы, где находится контрольно-пропускной пункт Хазбеги-Верхний Ларс. По утверждению МИД, положительное решение принято из чисто гуманитарных соображений. Одному из украинцев стало плохо, его жизни и здоровью угрожала опасность. 10 дней назад новая газета «Европа» рассказала о трагической судьбе 6 украинцев. По данным этого ресурса, российские оккупационные войска в ходе отступления из Херсонской области Украины вывезли около 1000 заключенных из местного пенитенциарного учреждения, после чего их разместили в российских тюрьмах. 6 украинцев сумели добиться свободы и поехали в Грузию, чтобы оттуда, судя по всему, вернуться в Украину. Но грузинские пограничники их не впустили. Министерство иностранных дел объясняет, что направило запрос в Киев, но власти Украины ответили, что персональное дело каждого беженца требует тщательного анализа. Все это время люди находились в буферной зоне в тяжелейших условиях. Своим мнением о произошедшем с Радио Свобода поделилась известный правозащитник, бывший омбудсвумен Грузии Елена Тевдорадзе.
Правительство Грузии запросило у Украины подтверждающие документы, что они действительно граждане Украины. К сожалению, этих документов Украина не представила. Но я очень довольна, что в итоге их пропустили на нашу территорию. Поскольку 10 дней находиться, как говорится, между небом и землей, это не очень по-человечески. И я очень довольна, что наконец правительство Грузии решила их впустить на территорию Грузии.
Заявила госпожа Тевдорадзе, многие в Тбилиси убеждены, если бы между грузинскими и украинскими властями существовало полное взаимопонимание, вопрос с украинцами, застрявшими на границе, удалось бы решить без публичного обсуждения инцидента. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете «Время свободы». В Эстонии вспыхнул политический скандал после того, как стало известно, что в то время, как премьер-министр страны Кая Каллас призывает весь мир разорвать экономические связи с Россией и жестко критикует эстонские компании за бизнес с российскими фирмами, ее муж Арво Халлик продолжает возить товары в Россию. В бизнесе Арво Халлика, судя по всему, присутствуют и деньги самой Каи Каллас. Согласно ее декларации об экономических интересах, в прошлом году, то есть уже после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, она вложила 350 тысяч евро в холдинговую фирму супруга. Отказавшись уходить в отставку с поста премьер-министра, Каллас заявила: «Я этой коммерческой деятельностью не занимаюсь. Вы, скорее всего, не представляете себе, насколько насыщена работа премьер-министра. В чем я совершенно уверена, это в том, что какой-либо аморальной деятельности на принадлежащем моему супругу предприятии не происходит. О том, как эстонское общество реагирует на этот скандал и насколько болезненным для эстонских бизнесменов может быть уход с российского рынка, говорит журналист, опубликовавший данные о бизнесе Арва Халика общественно-вещательной корпорации ИРР Дмитрий Куликов.
Ну, конечно же, отнеслось общество очень отрицательно, и, как полагается, обществу все возмутились. То есть, почему Юпитеру можно, а Баку нельзя, да? Соответственно, ну, как моральный компас, которым называли нашего премьер-министра, она была хороша еще некоторое время, да? И, а здесь выяснились такие обстоятельства, что ну, полнейшее лицемерие, да? Выглядит ситуация. Ну и, соответственно, конечно, это взбудоражило общество. Ну и ситуация еще не закончилась, она продолжается. То, что оппозиционные партии выдвинут вотум недоверия, это вполне вероятно. Я так понимаю, что в конце прошлой недели они как раз это согласовывали между собой. Одна партия уже ну, объявила, что готова. Вторая партия пока еще, скажем, только общалась с другими оппозиционными партиями. И президент, его позиция довольно странная. Он как бы и не за, и не против. То есть он сказал, что ситуация, конечно же, сомнительная, да, но и как премьер-министр, и как глава правительства Кая Каллас должна была поступить по совести. Но с другой стороны, что то есть, время покажет, как народ отнесся к ее поступку. Я обсуждал с коллегами, если бы это был кто-нибудь, например, из других партий поступил точно так же, его бы съели живьем, если можно выразиться, да. Но Кая Каллас, видимо, считает себя немножко выше всех остальных. Внутрипартийный накал там тоже очень высокий. И температура внутренних отношений очень высока. Но они пока ничего не комментируют, полное молчание. То есть ну, какие-то редкие там реплики выскакивают, что это не очень хорошая ситуация, да, мягко говоря. Но пока партия еще не выступила ни с каким заявлением. Я делал когда-то новость, пару месяцев назад, может быть, или даже меньше, о том, что экспорт Эстонии в Россию увеличился. Конечно, в какой-то момент он снизился, то есть очень сильно, да, и сейчас немножко вырос, восстановился, но все равно, то есть люди продолжают зарабатывать деньги на крови или в обход моральных ценностей. И здесь можно, ну, только, скажем, их пожурить, потому что по закону, если у тебя не подсанкционный бизнес, то ты можешь этим заниматься. Я думаю, любой бизнес можно закрыть, это не выстраивает бизнес. Просто насколько это будет тяжело для человека морально, ну, то есть это вопрос совести. Я не думаю, что если ты занимаешься таким большим бизнесом, у тебя это единственный бизнес. Если это твой единственный источник жизни, и ты привык к хорошему уровню жизни, да, получать деньги из этого источника, конечно, тебе трудно будет отказаться от этого уровня жизни. Но, как говорила Кая Каллас, мы должны выбирать, и Кая Каллас тоже должна выбирать. Отношения торговые и коммерческие и прочие деловые отношения с Россией, они всегда несли в себе риски на протяжении последних 30 лет, в принципе, всей независимости. И бизнесмены эстонские уже давно привыкли, что российский рынок – это рынок с высокими рисками. И поэтому очень мало уже предпринимателей ориентировались на то, чтобы Россия была единственным источником дохода, и свои риски они все-таки распределяли по разным источникам.
Это был журналист эстонской общественной вещательной корпорации ИРР Дмитрий Куликов. Интервью с ним записала моя коллега Мария Кугель. Время свободы. Большой общественный резонанс приобрело недавнее обращение Папы Римского Франциска к российской католической молодежи во время организованного на прошлой неделе телемоста. После своей речи и ответов на вопросы понтифик призвал российских католиков помнить о своем историческом наследии, упомянув при этом Российскую империю, Петра I и Екатерину II. Не все сразу поверили, что Папа Римский действительно произнес эти слова. Даже в сообщении российского государственного информационного агентства ТАСС по поводу телемоста ни о какой империи не говорилось. Но появившаяся позже полная видеозапись этого мероприятия сомнений не оставила. Вот этот фрагмент.
Никогда не забывайте о наследии. Вы потомки Великой России святых, правителей, Великой России Петра I, Екатерины II, той империи, великой, образованной, великой культуры и великой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследия. Вы, потомки Великой Матери России, шагаете вперед с этим. И благодарю вас, спасибо за ваш способ быть, русскими».
Говорил Папа Римский Франциск. В Украине эти слова вызвали шквал критики. Папа Франциск ранее обещал способствовать установлению мира в Украине, намекал, что ведет какие-то секретные переговоры или консультации, но при этом в его заявлениях ни разу не упоминалось восстановление территориальной целостности Украины как главное условие для проведения мирных переговоров. Ну а Владимир Путин, как известно, сравнивал себя с Петром I, утверждая, что он не захватывает, а возвращает российские земли. В Кремле заявления понтифика тоже заметили и ожидаемо были им довольны. Эта тема была поднята во время очередного пресс-кола пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.
Папа Римский вчера во время видеообращения на всероссийской встрече католической молодежи в Санкт-Петербурге призвал российскую молодежь не забывать о наследии Петра I и Екатерины II, о великом наследии Российской империи. Как вы могли бы прокомментировать его слова?
Понтифик знает российскую историю, и это очень хорошо. Она действительно глубокая, она имеет глубокие корни, и наше наследие, оно не ограничивается только Петром или Екатериной, оно гораздо более давнее, это наследие. И то, как раз чем сейчас занимается государство, то, чем занимается общественное объединение, то, чем занимаются простые учителя в школах, преподаватели высших учебных заведений, как раз и состоит в том, чтобы это наследие постоянно нести в нашу молодежь, напоминать им об этом. И то, что понтифик, скажем так, звучит с этими усилиями в унисон, это весьма и весьма отрадно.
Говорил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Все кончилось тем, что Святой Престол выпустил особое разъяснение в связи с выступлением Папы Франциска на всероссийской встрече католической молодежи. В нем говорится, цитата: «Папа намеревался поощрить молодых людей, сохранять и продвигать все, что есть положительного в великом российском культурном и духовном наследии, и точно не возвеличивать империалистическую логику и правительственных особ, упомянутых в качестве ориентиров исторических периодов». Конец цитаты. Ох уж эти официальные формулировки. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода», к вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».